Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро начинается на радио «Спутник». Всех приветствую. В студии Татьяна Ладяева и Илья Харламов. Илья, привет.
Привет. Доброе утро.
Будем обсуждать с тобой главные новости к этому часу. И первое – Big Pharma и политические круги. Стало известно о заказчиках компании против вакцины «Спутник V».
Значит, надо здесь ссылаться на главу РФПИ Кирилла Дмитриева, Российский фонд прямых инвестиций. Та структура, которая, собственно говоря, отвечает за вакцину «Спутник V», ее производство, разработку, ну и все остальное, сопровождение, да, в общем, курирует этот препарат. Ну, собственно говоря, вот господин Дмитриев говорит, что представители Big Pharma, ну, по-русски говоря, большой фармы, и вот не просто политические круги, а антироссийские настроенные круги, они, в общем, и являются, собственно, заказчиками,
противниками,
да, заказчиками, бенефициарами вот такой информационно-пропагандистской кампании против «Спутника». Значит, и началась она еще, как говорит Дмитриев, до регистрации, собственно, препарата. В частности, заявляли вот эти антироссийски настроенные политические круги, преследующие, видимо, политические цели, а Big Pharma преследует экономические, финансовые цели, да, вот говорили о том, что якобы украдена технология производства. Ну, значит, да, и еще вот важный момент, что в англосаксонской прессе в основном вот эта чудовищная компания развернута. Вот англосаксы, то есть, ну, понятно. Вот, значит, что касается технологий, я не знаю. На самом деле, вот действительно говорили о том, там в «Ланцете» же было, была масса публикаций, да, о эффективности, там, о том, о сём. В общем, вроде бы это было аргументом для тех, кто говорит о эффективности «Спутника V», в общем, безопасности этой вакцины. Но, тем не менее, значит, что касается кражи там технологий и почему так быстро, ну, известно, что, в общем, на самом деле вакцина, так сказать, разработка вакцин идет постоянно. И, в общем, этот коронавирус неизвестно действительно, так сказать...
Откуда взялся?
Нет, откуда взялся уже на самом деле известно. Абсолютно. Это уже вопрос, так сказать, просто доказательств. Это некоторые страны этим занимаются. Но разработка вакцины идет давно. И, в общем, по большому счету, возможно, «Спутник» уже как бы по наработанной методике. Просто надо было что-то довести, что-то поменять, что-то усовершенствовать. Вот он появился, да, поэтому так быстро. Значит, но вот один тезис есть, да, с которым спорят. Ну вот, например, Дмитриев считает, что кампания против препарата, против «Спутника» нацелена на снижение темпов вакцинации в стране. Я, честно говоря, не совсем понимаю. Дело в том, что если бы была конкурентная среда, то есть были бы другие вакцины, да, например.
Разрешены, да,
ну,
в
ну да,
стране.
Там Pfizer, там, ну вот все вот эти, AstraZeneca, китайские, там, Moderna, ну не буду перечислять сюда, тогда я понимаю, там, скажем, почему Big Pharma заинтересована в том, чтобы опорочить «Спутник V», да, ну, для того, чтобы продвинуть свои препараты. Но как бы здесь конкурентной среды нет, есть только российские препараты, и, так сказать, тогда в этой логике можно предположить, что, скажем, одна вакцина с другой борется, да, вот, хотя этого нет тоже, то есть они как бы взаимодействуют, запараллелены. А, значит, и, в общем, объясняется, видимо, тем, что вот англосаксы, значит, развернули компанию, такие низкие темпы вакцинации, да, ну, хотя вот мы периодически в эфире обсуждаем эту тему с экспертами, в частности, речь идет о том, что какое-то недоверие есть, да, так сказать, есть вакцина-диссидент, там, ну,
ну, и как и ковид-диссиденты до сих пор, к сожалению, есть.
Да, ковид-диссиденты, да, антипрививочники, да, и прочее, 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 то есть, ну, можно, конечно, внешним фактором объяснить, но надо просто понимать, что, мне кажется, в регионах, например, да, то есть, ну, 80% населения, оно не знакомо с этой компанией, потому что это в основном в интернете можно прочитать. А люди смотрят Первый канал, Россию. Там никакой кампании против «Спутника V» не развернута.
Я хочу сказать, что в регионах, в принципе, ситуация была по-другому. Потому что я, в том числе, уезжала из Москвы, когда у нас была, скажем так, первая волна пандемии. И хочу сказать, что там, в принципе, по-другому все было. Вот начиная с этих масок, то, что действительно не все носили, не все до конца понимали вообще, что такое коронавирус и так далее. Ну, по-другому идет восприятие. Так, я думаю, с вакциной та же история. И плюс вакцины дольше доходят до регионов.
Доходят
поэтому,
до регионов,
конечно,
всякая
же
информация есть, да. Но я просто, но учитывая, что в регионах, опять повторю, население смотрит там Первый канал России, там никакой англосаксонской кампании против «Спутника V» нет. Да? Поэтому он как бы объясняет такую низкую, значит, такой низкий процент вакцинирования, ну вот, не знаю, так сказать, с этим могут поспорить, да, с Кириллом Дмитриевым, с этим тезисом. А в целом, конечно, ну, борьба, вакцина идет, никто с этим не спорит, это очевидно.
Ну и вакцина, да, это очень, мне кажется, мощный политический рычаг сейчас, поэтому тоже, если еще до регистрации того или иного препарата велись подобные кампании, то ничего
Спутник
удивительного.
Спутник ВИ, да, зарегистрирован во многих странах там и прочее, но надо еще понимать, что это, конечно, большие, просто огромные деньги.
Радио «Спутник».
Перейдем к следующим новостям. Виноват организовывал Роман Протасевич, задержанный в Минске, признал свою роль в протестах.
Да, но тут феерическое интервью на одном из каналов белорусских вышло вот с Романом Протасевичем. Он и фамилии называл некоторые, да, вот олигархов российских, которые помогали вот этой нехте, он не назвал, но, так сказать, я еще думаю, сейчас будут об этом догадываться, вычислять и своих коллег, и те, и что стоят спецслужбы, значит, за протестами в Беларуси. И что вот эта посадка самолета, где он был, это подстава, ну, соответственно, естественно, со стороны Беларуси. То есть, ну, вот он раскаялся, значит, и признал все, что можно, да. И выразил безусловное уважение Александру Лукашенко. Я позволю себе просто процитировать, но здесь ничего грубого нет. Вот Протасевич говорит, во многих моментах он... То есть Лукашенко поступал как человек с остальными яйцами. Я уж прошу прощения, это цитата, но мне сразу, конечно, Ник и Майк вспомнились, да, ну, крепкий орешек, это очевидно, значит, ну, и, в общем, такое абсолютно феерическое интервью, где, в общем, он камня на камне на оппозиции не оставляет, и, значит, и Польша, и Литва, и все, в общем, спонсировали, и все такое.
Я предлагаю эту тему обсудить с политологом, кандидатом политических наук, Анна Арямова у нас на связи. Анна Дмитриевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Анна Дмитриевна. Ну вот как вам интервью Протасевича? Оно действительно абсолютно разгромное. В общем, он говорит, что его не пытали, ничего там с ним не делали, все он добровольно. Если вы с ним знакомы, ну, наверное, да, читали как-то хотя бы в описании. Да. Ну как вам это интервью? Это же вот, так сказать, такое раскаяние вообще.
Интервью из серии «Что требовалось доказать». Я думаю, что другого быть просто не могло, иначе такие действия с посадкой самолета были бы просто неоправданы. Здесь главная задача Лукашенко была в чем? Показать, что на Белоруссии реализовывается сценарий цветной революции. Причем уже довольно-таки долго, и Лукашенко один из немногих политических лидеров, который этому процессу может противостоять. Мы сейчас не оцениваем, да, его там деятельность президентскую и очень напряженный.
Нет, не надо. Нет, давайте оценивать, давайте оценивать его волю сохранить власть. И его механизмы.
Сохранить власть. Да. И здесь вот плохая новость для людей, для белорусов, которые действительно понимают, что перемены необходимы, да, государство, власть должна сменяться, должна модернизироваться. Плохая новость в том, что все протесты, которые были организованы и организуются сейчас, это цветная революция по сценарию Украины, по сценарию ближневосточных стран. Поэтому надеяться людям, которые выходят на улицы за Беларусь ради своего будущего, не на что. Вот это плохая новость. Хорошая новость то, что Лукашенко удается этот процесс сдерживать, но жесткими запретами, подавлением жестким оппозиции надолго это не получится.
Анна Дмитриевна, скажите, да, можно на секундочку отвлекусь, просто ваша оценка любопытна. Но как вы считаете, Лукашенко еще потянет президентские полномочия лет 15-20 или раньше?
Ну, да, конечно,
мне кажется, 20 это уже слишком.
Не, ну почему? Да, не, нормально. Почему?
Да, еще все-таки ему не 30 лет, поэтому, ну, дай бог, конечно, там здоровье.
Поменьше,
нам,
да,
но
все-таки.
Да, но тем не менее, мы же прекрасно понимаем, что власть должна сменяться, должны существовать политические институты, реальные, непрофессиональные.
Ну так 27 лет не сменяется, а что ей вдруг начать сменяться с какого перепуга?
Возможно, да, возможно, вот такие события, да, как пусть и даже такая организованная извне, Западом, попытка революции, может быть, она как-то сможет Александра Григорьевича и других политиков тоже воодушевить к действительно такому конституционному смене власти и к созданию, я еще раз повторюсь, институтов политических, в которых смогут реализовываться политики и, соответственно...
Анна Дмитриевна, скажите, пожалуйста, а вот институтов реальных или бутафорских, это очень важная вещь.
А я о чем и говорю, что это не должно быть профанация, не должны быть какие-то профессиональные партии политические или организации, про которые все понимают, но вроде бы они есть. Да? Ведь лучшие политические институты – это политические партии, которые могут реально воздействовать там, через законодательные органы на политику в стране. Это профессиональные союзы, профсоюзы, которые сейчас вообще, мне кажется, вымерли, но, тем не менее, это реальная политическая сила, если власть заинтересована в ее включении в работу политическую.
Анна Дмитриевна, а по поводу оппозиции, вот по поводу Тихановской, Протасевич, он же рассказал, кто ее финансирует, да, там в том числе Литва, Польша, но неизвестно, насколько эта информация действительно была новой, потому что такие сообщения были изначально. Но судьба-то вот после этих заявлений у Тихановской какая? Ее смогут, может быть, как-то...
Может быть, посадить на каком-то другом самолете, да,
каким-то образом.
Над какой-то другой страной, в общем, что-нибудь еще такое.
Вы знаете, здесь, ну, для реальной какой-то политической повестки дня белорусской это не особо важно, да, я так думаю, и хотелось бы, да, в это верить, что все-таки акценты сместятся с фигур марионеточных на реальные проблемы. Поэтому какая судьба у Виктории Тихановской, ну, она может быть разной, но хотелось бы, чтобы она не была связана с политическим будущим Белоруссии. Вот,
понятно.
Это главное.
Анна Дмитриевна, скажите, пожалуйста, вот отец Протасевича заявляет, что пытали сына, значит, ну, на кадрах видны следы там на запястьях от чего-то, ну, может быть, от наручника, может, еще от чего-то. Когда вот задерживали, тоже ссадины на лице, ну, как вы считаете, это поклеп все, да, что с ним разговаривали языком физических жестов, так это назовем?
Ох, это очень...
Или так, споткнулся, или что-то еще с ним случилось?
Да,
задел,
знаете,
может быть, там стул какой-то?
У всех разный барьер, да, кому-то достаточно сказать несколько весомых слов, и человек как-то сдуется в своей протестной работе. На кого-то нужно воздействовать сильнее, поэтому каким образом были выбиты или не выбиты эти показания, здесь нам можно только догадываться. Если бы не Протасевич, кто-то другой должен был дать подобное интервью, да, там та же Тихановская. Для Лукашенко это необходимость показать, что на территории Беларуси планировалась, да, и реализуется цветная революция, государственный переворот. То есть это
кстати,
главная цель.
Главная цель. Скажите, а кому показать?
Любые.
Да, кому показать?
В первую очередь белорусам.
А скажите, пожалуйста, можно сразу вопрос, извините, что я так настойчив. Вот интервью. Ну, понятно, на Западе к нему отнесутся ясно как.
Да,
а вот белорусское общество, это очень интересно. Вот, ну, скажем, критически настроены к Александру Григорьевичу люди, таких, ну, может быть, человек 5-10 есть в Беларуси. Вот их убедит это интервью, что, так сказать, в общем, дело обстоит ужасно, и, в общем, во всем виновата Польша, Литва, Запад и так далее, и так далее. То есть они станут уважать Александра Григорьевича?
Да здесь же, понимаете, здесь я о другом хочу сказать. Здесь же самая главная задача в чем? Показать, что вот эта оппозиция, да, эта попытка смены власти, она не для белорусов, не для их будущего. Но что может предложить Лукашенко, это вопрос, да? А тогда каким образом людям, понимающим, что политическая власть зашла в тупик, что смены необходимы не только там политических лидеров, лиц, да, смены в там направлениях и социально-экономическом, в первую очередь экономическом и культурном развитии. То есть здесь тупик в том, что люди реально выходят на улицы против застоя, да, против, за будущее страны, но их предводителями становятся люди, которые не собираются связывать свою жизнь с Белоруссией и там работать и служить своему народу. Вот в чем дело. И здесь главное донести до понимания большинства белорусов, которые реально устали от политического режима, что то, что было сейчас, это не про будущее Белоруссии. Но вот что будет предлагать Александр Григорьевич, вот это вопрос. И будет ли он что-то предлагать? Или это по принципу, что да, вот это плохо, а хорошо, наверное, не будет, будет так же, как и было.
Анна Дмитриевна, ну да, посмотрим, как будут развиваться события. Давайте заглянем и обсудим новости из Японии. Токио не принял протеста российского МИД в связи со шхуной.
Да, ну скажите, пожалуйста, вот это две истории, но вторую мы сейчас не будем, там у берегов Японии после аварии, да, российскую шхуну задержали, в общем, ее там вроде бы, так сказать, пытаются ей обеспечить залог, чтобы ущерб компенсировала Россия, ну и вот эта шхуна, которая тоже задержана, значит, в России, потому что нарушала территориальные воды Российской Федерации, ловила незаконную там рыбу, вот, значит, Москва протест заявила Токио, Токио не принимает. Но мы коротко, да, об этой теме, как вы считаете, это во что-то большее перерастет? В принципе, ситуация ну, достаточно, ну, не то чтобы стандартная, но нечто подобное уже бывало и не раз.
Конечно, я думаю, что здесь такой просто информационный повод исключительно из-за того, что это Дальний Восток, что это территориальные воды спорные, да, то есть Япония говорит, что это наша территория, мы говорим, что
но
это
они
наша...
вот и заявляют, да, что мы были в своих да. водах, в да, своей да, да, исключительно да, да. экономической зоне, какие претензии, дескать.
Да, и, конечно, любая тема, которая возникает в отношениях с Японией по распределению каких-то территорий, она вызывает такой бурный интерес. Я не думаю, что это выльется во что-то большее. НИТА обменяется, может быть, какими-то высказываниями по этому поводу, и на этом все прекратится. Японские рыбаки своим уловом, а может быть, без него отправятся.
Нет, скорее всего, без улова, да. Ну, отправятся, да. Ну, никто их не будет действительно сажать в тюрьму там или что-то. Ну, какое-то время они побудут, так сказать, в положении задержанных, потому что они же нарушали, да?
Да, да, обычная практика. Это обычная практика, и консульский департамент, и МИД решат эти вопросы.
И давайте с вами, не отключайтесь, пожалуйста, успеем затронуть еще один вопрос.
Радио «Спутник».
Есть заявление о том, что Россия готова к отключению от SWIFT.
Да, но дело в том, что Владимир Чижов на сей раз постпред России приезд заявил, что никакой катастрофы не будет, если Россию отрубят от этой международной системы, связанной с платежами банковской системы. Ну, такие заявления мы слышали уже и от Сергея Лаврова, и от других высокопоставленных официальных лиц Российской Федерации. Ну, а как вы считаете, действительно это такое рядовое, ну, мелкое явление будет? Ведь в мире совсем мало стран, которые отключены от SWIFT, и мы знаем их название, но не будем лишний раз повторять.
Ну, конечно, я не очень согласна с тем, что это будет такой незаметный маневр для нашей экономики. Безусловно, это будет очень серьезное мероприятие, так скажем. Хотя, несмотря на то, что чиновники говорят, что SWIFT это не монополист, да, есть еще другие платежные системы, но, тем не менее, это такая крупнейшая площадка, через которую проводят платежи. Но здесь я о чем хочу сказать. Я хочу сказать о том, что в любом случае с 2014 года идут угрозы по отключению от SWIFT. SWIFT это не государственная компания, это частная компания. Если в 2014 году SWIFT отстояла свои права и возможности работать в России, потому что это выгодно, да, для любой компании, то и сейчас я не думаю, что они продавятся.
Ну да.
И, потому что это в первую очередь повлечет убытки для SWIFT, раз. Во вторую очередь это повлечет к возникновению и развитию, причем очень бурному, новых площадок, с которыми будут просто Россия вынуждены и другие страны, да, которые попали под санкции, будут вынуждены работать. И это опять-таки для них же минус.
Поэтому Анна Дмитриевна, посмотрим. Да. Посмотрим. Вы знаете, это вообще интереснейшая тема. У нас, к сожалению, времени не очень много, но вот хотелось бы спросить вас. Это любопытнейшая тема, а насколько политическое давление на частные корпорации западные приводит к какому-то эффекту, да, потому что вот принято считать, что ну, частный бизнес... Я бы хотел какого-то взвешенного, если можно, от вас взгляда, что частный бизнес, он частный, да, и он действует согласно своим интересам, согласно законодательству той или иной страны или международному законодательству. И на этом все. Но есть люди, которые утверждают, что вот если политики приняли какое-то решение, они надавят, продавят, и частный бизнес перестанет быть в этот момент частным, а станет частью единого политического Запада. Вот что вы по этому поводу скажете?
Не согласна с тем, что любые частные компании можно продавить. Например, SWIFT – это яркий пример. Да? То есть с 2014 года угрозы постоянно звучат, но тем не менее мы продолжаем ей пользоваться. И Россию от платежной системы никто не отрубает. Я думаю, что здесь играют роль нюансы. Что это за политическая компания? Какое у нее политическое лобби? Какие у нее рычаги воздействия? Ее масштабы и форматы? Доля в бюджете и прочее. Поэтому однозначно я бы не стала говорить, что политики могут продавить любой бизнес. Нет, нет, не всегда.
Да,
не
и в завершение коротко еще вот какой вопрос. Ну, вот в России заявляют периодически о том, что готовы создать некую альтернативную систему платежей, mm-hmm. да, и, так сказать, в ней поучаствуют другие страны, но останет ли она действительно каким-то реальным аналогом SWIFT, да, устойчивой, действительно глобальной системе? Или это что-то будет региональное, и платежи будут затруднены?
Ну, конечно, такого полномасштабного, полноценного аналога сразу мы с вами не получим. Мы знаем много примеров российских аналогов каких-то мировых там, и продукции, и систем. Они уступают, причем иногда уступают сильно. Но, знаете, так, загадка русской души в том, что пока у нас есть возможность пользоваться свифтом, своей системы у нас никогда не будет. Ну, да. И как раз-таки, если нас от нее отрубят, то, может быть, что-то и появится. Поэтому посмотрим.
Ну да, возможно, произойдет это все-таки не скоро. Спасибо большое. Анна Арямова, политолог, кандидат политических наук. Пора домой. Сборная России выбыла из чемпионата мира по хоккею.
Да, ну, уступили, значит, со счетом 1-2. К сожалению, это уже не первый раз. Ну и помимо этого еще есть молодежный чемпионат мира, юниорский. Везде канадцы, везде они обыгрывают. В общем, вот такая история.
Я предлагаю сразу обсудить тему с нашим экспертом. Бывший генеральный менеджер и бывший исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба «Спартак» Андрей Яковенко с нами на связи. Андрей Васильевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Васильевич, здравствуйте. Ну вот это, канадцы каким-то роковым, да, становятся совпадением. Ну вот когда в плей-офф они, значит, на наших попадают. Или что? Ну понятно, что Канада это Канада. Родина хоккея и все остальное. Но тем не менее, что вот вы видите в этом? Какую-то тенденцию или что?
Да нет, я не думаю, что тенденция, любую тенденцию надо когда-то ломать, потому что исторически эти матчи всегда складываются очень тяжело. Советских времен, все эти прекрасно знают, и какого бы уровня сборные не встречались, всегда идет бескомпромиссная борьба. Но, к сожалению, в последнее время нам в этом борьбе не везет.
А чего не хватает, Андрей Васильевич? Вот, знаете, вот по прошлым чемпионатам, ну вот спортивных комментаторов слушаешь некоторых, они говорят, что вот российская сборная выкладывается на первом этапе слишком сильно, да, там какие-то совершенно сумасшедшим счетом выигрывает, там 9-2, там 8-0 и так далее. А вот уже к заключительным матчам подходит немножко уставшие. Вот справедлива ли эта точка зрения? Вот на этом чемпионате?
Я не думаю. Потому что я считаю, что это мнение как бы неправильное. Физическое состояние нашей команды в конкретном матче вчерашнем было на хорошем уровне. Но, к сожалению, говорю, мы на один гол меньше забили. Вели в этом, первыми забили, что немаловажно в таких матчах. Но все равно как бы не смогли закрепить этот уже успех и двигаться дальше. А канадцы, ну, я не знаю, или хоккейный бог на их стороне уже много-много лет, как все многие говорят. Тут много, тут разбираться нужно более детально, как бы, позже.
А вот о составе сборной российской что можно сказать? Ну, я вот тоже слышал от любителей хоккея, что, ну, как бы не очень был состав, значит, по разным причинам, да, и не очень сыгранный, и все в этом роде. Это действительно так?
Ну, как бы состав всегда, когда проигрываешь, всегда состав обсуждается, и первая причина, как бы, это в составе, как все начинают, как бы, громогласно говорить. Но я бы не сказал, что у нас был слабый состав, и этот состав можно сильнее собрать, это понятно, потому что из океана были игроки. То, что касается обороны и вратарской линии, я считаю, что на очень достойном уровне мы выглядели. В атаке, да, можно было бы усилиться, соглашусь.
А скажите, пожалуйста, есть у вас какие-то личные прогнозы, кто в итоге победит? Еще два дня чемпионата мира по хоккею остается. Чья страна одержит победу?
Ну, я думаю, что как бы в этой четверке, да, в этой четверке предпочтительнее всех выглядят американцы и финны. Mm-hmm. Поэтому как бы вот кто-то из этих сборных будет чемпионом, мое мнение.
А вот чему нам надо, нашей команде, у них поучиться? Будь то американцев,
кстати говоря, в том числе и юниорской, и молодежной, да, которые тоже, в общем, проиграли,
ну,
к сожалению.
Я бы не сказал, что мы бы вот вчистую все эти матчи проиграли, да. Ну, просто канадцы были на шаг впереди. Когда нужно переломить ход матча, канадцы забивают. мы нет. Вот эти детали, они играют очень сильно на итоговом результате.
А вот, Андрей Васильевич, скажите, пожалуйста, вот принято считать, что, ну, есть масса там причин, почему команда выигрывали, проиграла, там подготовка, тренер, состав. А вот доля везения и удачи все-таки в спорте, она какова, на ваш взгляд? Будь то футбол или хоккей или любой другой командный спорт.
Ну, это, вы знаете, что я вам скажу, доля везения в спорте – это очень серьезная вещь. И поэтому она и называется игра. Футбол, игра, хоккей, игра. И волейбол, баскетбол, все игровые виды спорта подразумевают собой везение.
В общем, все непредсказуемо. Не только твои умения, но еще и удача.
Но профессионалам все равно надо быть.
Конечно. Спасибо большое, Андрей Васильевич. Андрей Яковенко, бывший генеральный менеджер и бывший исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба «Спартак», был в эфире «Радио Спутник». Ну и в студии были Илья Харламов и Татьяна Ладева. Спасибо. Илья, спасибо.